Песнь первая. Время кусает свой хвост. Не нам гадать о греческом рэбе. Для женщин воск, что для мужчин медь. Нам только в битвах выпадает жребий. А им дано, гадая, умереть. Осип Мандельштам.
Строфа первая. Шли, пришли, вышли. Море обрушивалось на берег всей тяжестью, словно насильник сатир на застигнутую врасплох нимфу. Сгребало пригоршни грязного песка, вздымалось вверх на дыбы к бурлящей мути небес. Злорадно медлило, прежде чем снова рухнуть на Авлиду, швырнув краденый песок в лицо большой земле. Тесно было морю в узости Эвбейского залива. Хотелось простора. Обезумевшие чайки взахлеб орали над скалами, моля птичьих богов о милости. Упрямые альбатросы молчали. От вони мокрых лент, намотанных на зубцы утесов, спирало дыхание. Случались бури посильнее, бывали куда более грозные штормы, но эта непогода, проигрывая в мощи, брала другим. Грязь, дрянь, пакость.
«Корабль! Смотрите, корабль!»
«Пенелопа! Клянусь грудью Амфитриты, Пенелопа!
Радуйтесь!»
Ветер на лету подхватил крики, рванул с треском, понес клочья в ярящуюся даль, туда, где кренились на бок три мачты, заблаговременно лишенные парусов, где надрывались гребцы и гнулись тростинками весла, где рождался из бури смоленый корпус Пенелопы. Вернулась на крыльях ветра удивительно ясная, вздымает море валы громады, любая чудо, любая воин.
«Безумец!» — в восторге захлебнулся кто-то. «Слава многокорабельному!»
Лазурно-рукий, пеннокудрявы, драконьи шлемы, тритоньи гребни. Старый гимн кормчих вдохнул в толпу на берегу новые силы. Едва корабль достиг отмели, люди ринулись в воду. Сбитые с ног, вдосталь наглотавшись соленой воды, они цеплялись друг за друга. Руки тянулись к крутым бортам, тащили судно вперед на спасительную сушу, и волны стихали вокруг, изумленные порывом смертных. Вскоре корабль был в безопасности. И почти сразу, словно уставшее проказничать дитя, заснула буря, подложив под чумазую щеку кулачок Авлиды. Сколько достигал взгляд, берег усеивали шатры. Дымились кострища, даруя тепло, готовя еду и высушивая мокрую насквозь одежду. Отдыхали измученные суда, прикорнув на ясеневых катках. Солнце, изредка являясь в прорехах облаков, дивилось. Великая армада, недавно отправившаяся под Трою добывать величие и подвигов, сейчас смотрелась блудным сыном, сполна вкусившим побоев. Песен не пели. Явись в лагерь, бродяга Аэт, прибили бы со зла. Больше молчали, недружелюбно поглядывая на соседа. В бедах всегда славно кого-нибудь обвинить. Почему не его, соседа? Одиссей сидел в сторонке, возле Пенелопы. Хотелось лечь и сдохнуть, но сдохнуть было нельзя. Хотелось встать и уйти, куда глаза глядят, но вокруг глаза б не глядели. Хотелось, чтобы ничего не хотелось. Но тогда не стоило бы так упрямо вырываться из цепких объятий моря. На дне покой, на дне тишина. Игра слов горше морской воды. На дне не надо заботиться о дне грядущем. Все тело ломило. Старый гимн кормчих застрял в глотке войлочным кляпом. Наверное, так чувствуют себя победители.
«С возвращенницем!» — насмешливо поздравил его проходящий мимо воин, голый по пояс.
Латный запон блестел влажными бляхами, напоминая яблоко в росе.
«Подобру ли по-здорову?»
Примечание. Запон, военный пояс с передником, обшитым медными пластинками. Вместе с панцирем этот передник образовывал двойной слой брони. Конец примечания.
Рыжий поднял голову. Воина он не узнал. Зато узнал тень воина на песке. Не так много в Ахайе взрослых людей, за которыми волочится тень ребенка. Протасилай? Из Филаки? Смотри-ка, запомнил! А я уж думал, богатый буду. Он собрался было шлепать дальше, но обернулся напоследок. Ты чего на меня вылупился, рыжий? Не нравлюсь?
Нравишься? Ты мертвый, да?
Воин озадаченно почесал волосатую грудь. Ниже ключиц волосы начали сидеть, битые инеем лет. Большинство в недоумении чешут затылок. Протасилай же обычно скреб грудь. Давняя привычка. Впрочем, затылок у него мощный, бугристый, что твоя грудь. Вон, бросил чесаться. Буркнул, раздражаясь. Чтоб тебя, зацепил на свою голову.
Нет, ты мертвый?
Ну, конечно, мертвый. Только с костра, оглянись. Сплошной аид. Одиссей не принял шутки. Сидел, горбил широченные плечи, отчего казался много ниже ростом, чем был на самом деле. Из-под лобья разглядывал грузного филокийца. Еще один памятник смертельной усталости. Вот он перед тобой, Иолай-копейщик, бывший возница Геракла. Почему же вместо вопросов, о каких мечталось, рождается хрипло, тебя убили, сам видел?
Где?
Под Троей? Или не под Троей, кто тут разберет? Протасилай помрачнел. Хотя, казалось, больше некуда. Плюхнулся рядом на песок. Одиссей даже не успел растянуть на двоих край подстилки. На щеке филокийца красовался свежий кровоподтек. Нижняя губа была прокушена. — Ты сколько дней сюда плыл? — вместо брани спросил он еле слышно. Теперь настал черед мрачнеть рыжему. — День. Один день. — Или больше? Или меньше?
— Бред какой-то,
— выдохнул Протасилай, куснув раненую губу и зашипев от боли.
— Бред! Чушь!
— Бред, — вяло согласился Одиссей.
— Нет, ты не понимаешь! — филокиец сорвался на крик, поперхнулся, вроде бы хотел добавить свое обычный мальчик, но раздумал. — Гидра, тебя заешь! Ты ничего не понимаешь! День он плыл. — А я неделю! Треть кораблей растерял! Грибцы ладони до кости стерли. И вот на тебе, я сегодня вернулся на рассвете, а ты тоже сегодня, только под вечер. Теперь понимаешь?
А ты, в свою очередь, поинтересовался рыжий, тщательно просеивая мокрый песок сквозь пальцы. Можно было подумать, от этого зависел грядущий военный успех. Тучи издевательски клубились над головой, вертя из себя кукиши. Песок слипался в комки, отказываясь сеяться. Словно само время, влажное от пота и крови, упрямо застревало в песочных часах. «И я», — был странный ответ. «Может, навоевались, а? Может, все? Сплавали разок, и хватит!» Тень ребенка корчилась на песке, что-то доказывая моему старику. Дергала плечами, мотала головой. Никакого уважения к неподвижному хозяину. Старик молчал, зябко горбясь. Щупал ладонью потную лысину, хмурился. Наверное, ему тоже хотелось сдохнуть. Безнадежно. «А тебе вообще разговаривать не положено». Одиссей с трудом оторвал взгляд от беззвучного разговора теней. «И кричать на меня не положено. Убили тебя, значит, убили». «Молчи теперь!» Протасилай скривился, будто поджившую рану зацепил. Содрал корочку. «Молчу теперь», — согласился он. «Клялся ведь? В Спарте?» «Ну, клялся. Успел на свою беду. А что, все клялись, и я тоже?»
«Вот и воюй, как все.
По-человечески». Обеими руками Одиссей взлохматил мокрый пожар шевелюры. Добавил, тихо, с нажимом.
по-человечески. Слушай, у тебя выпить не найдется. Крепкого? Ага.
Если верить моим собственным ощущениям, первый раз мы отплыли из Авлиды под Трою дней 5 тому назад. Это если верить. Когда все взывает, не верь. Погода и тогда была гнусней гнусного. Мряка, как шутили острые на язык феспроты. Ох и словечко. Ох и погода. Уж лучше шторм. Калхант-прорицатель плыл со мной на Пенелопе. Моргал совиными глазами, утробно икал. Злился. На его месте я бы тоже злился. Знамения хором обещали ветер в спину и солнышко в небе. О чем Калхант, руководя общевойсковым жертвоприношением, имел неосторожность возвестить. Небось, сейчас народ чистит пророка, на чем свет стоит. В бездну вихрей, в тартар, в рэба корни. Вот и икается. Набухшая простыня болталась над головой. На ней спал капризный, страдающий недержанием ребенок. Желто-серая гадость струилась по лицу, вызывая приступы тошноты. Ни день, ни ночь. Ублюдок без названия. Лиловое море пенилось под эскадрами, но видимость была никудышная. Казалось, Пенелопа идет в гордом одиночестве. Оплеск, отдаленные выкрики и хлопанье парусов. Морок. Грибцы пробовали петь впустую. Любой гимн глох на середине. «Удружили», — брюзгливо каркнул Калхант. «Кому?» «Я действительно не понял, о ком говорит прорицатель».
«А Эдом, нас воспеть язык сотрется. Пока каждого восхвалишь, да список кораблей, да кто откуда, слушателей черствыми корками забросают».
Задрав голову к небу, я задумался, с чего бы Калханту беспокоиться судьбами грядущих певцов. Блик солнца, медовой каплей сверкнув на излете, походил на осеннюю луну. Пористый, щербатый, вечерний. По левую руку тучи лопнули, разошлись и в прореху высунулись утесы, увенчанные дворцом. Знакомый силуэт. «Скирос?» Калхант встал, обогнул судовой алтарь, подошел ближе к борту.
«Похоже!»
Уж кому, как не мне было знать, до Скироса еще по меньшей мере 2 дня пути. И все-таки Скирос. Ну, не сошел же я с ума. То есть, сошел, конечно, но не до такой же степени. Вон там, на пляже, мы приманивали женщин безделушками. Вон лестница, по которой гремел вниз голый Патрокл. Я даже не успел удивиться другому. Почему мы так близко к острову, когда намечалось идти северней, мимо Лемносских берегов? И почему мерзкая погода позволяет видеть дворец с предельной отчетливостью? Как на ладони, верхняя терраса. У перил замер муравей, блестя спинкой, алый с чернью. Плащ, наверное. Кто-то из басилейского семейства. Или гость? Второй муравей тайком выполз из дверного проема, приблизился к первому, хищно дернул усиками. «Ах! Клянусь, это не я. Это Калхант. А я вообще ни словечка, ни звука. Только смотрел, как первый муравей, ало-черный зигзаг, летит с террасы на клыки рифов, чтобы сразу скрыться под водой. Минуту спустя весь остров исчез в густом киселе тумана.
«Цвета Афин», — бросил внезапно осипший Калхант.
«Что?»
«Алый с черным. Афинские, говорю, цвета. Такой плащ был у Тезея, когда его изгнали. Последняя память».
Я слышал историю о предательском убийстве Тезея Афининина, сброшенного с дворцовой террасы, здесь, на Скиросе, ныне царствующим Басилеем. Все знали, все слышали, но доказательств не было. Да никто особо и не рвался доказывать, а значит, вступаться за мятежного героя, выпущенного из преисподней, могучим Гераклом, вопреки воле темных владык. Изгнанник, руки по локоть в крови, святотатец. Я тогда еще в саду игрался. Говорить было трудно, саднило горло, будто соленой воды наглотался.
за ограду только с няней. А ты?
Я уже за ограду, — непонятно ответил прорицатель. Мама рассказывала, кричал ночами. Меня как раз накрыло. Видел, но не понимал, что.
Он осекся. Чудно сверкнул глазами. Брызнули желтые искры на сером. Уставился поверх моего плеча. Добавил чуть погодя.
Вот как сейчас. Не понимаю. Просто боюсь.
Я обернулся. Там, где еще минуту назад торчали скалы Скироса, выше, между липкими медузами туч, скользили пять птиц. Крупных. Три торопились, две догоняли. На замызганном фоне плохо получалось что-нибудь разобрать, но преследователи больше походили на крылатых людей, чем на обычных альбатросов или орланов. Да и преследуемая троица. Не бывает у чаек женских голов.
«Гарпии меня раздери!»
«Вот-вот», — согласился Калхант и замолчал надолго. Наверное, пытался по полету гарпий, или кто там летал, предсказать будущее. Судя по выражению его лица, меня такое будущее не устраивало. Ни капельки.
«Рыжий-рыжий конопатый на плече несет лопату. Не лопату, а весло, чтобы мимо пронесло».
Глупая дразнилка прицепилась хуже репья. Мы шли лиловым морем на трою, а я отчетливо слышал. Дразнится. Не поймешь кто, но сволочь. Поймаю, удавлю. Грибцы стали оглядываться на меня. Тоже, небось, услыхали. А я-то надеялся, видение. В смысле, обман слуха. Фигушки, как любил говаривать друг-ментор. Мы шли лиловым морем на трою. Сперва раздались вопли испуга с других кораблей, потом я заорал сам. Заорешь тут, когда он шел лиловым морем из-под трои. На запад. Или куда там он шел? Огромный, больше горы, с выжженными глазами. По пояс в волнах, темечком под облака. Рядом с маслатым ухом болталась звезда, верный пес гиганта.
Примечание. Сириус, иначе Орионов пес. Орион — великан-охотник, сын Посейдона и Геи. За насилие был ослеплен хиосским Басилеем. Получив от отца дар хождения по водам, ведомый звездой псом отыскал Гелиоса и получил от него солнечные глаза. Конец примечания.
Волна толкнула нас в бок, а когда гребцы выровняли судно, он скрылся из виду. Протасилай кивнул. Опустевший на две трети бурдюк валялся рядом, неприятно напоминая дохлую, распухшую по жаре козу. Захватить чаши филокиец не сподобился. Глотали крепкое вино по очереди, прямо из мохнатого горлышка. Забрызгались по уши, измазались в песке.
«Я его видел», — сказал филокиец. «Здоровенный такой, слепой. Знаешь, когда я с мальчиками, с Гераклом, Антей Левиец тоже был сыном Посейдона, и тоже большой».
Примечание. Антей, сын Посейдона и Геи, родной брат Ориона. Непобедимый на земле, был поднят Гераклом в воздух и задушен. Конец примечания.
«Ты хотел бы вернуть те времена?» — вдруг спросил Одиссей. Наверное, вино ударило в голову, иначе откуда бы такой вопрос?
«Нет, ни минуты не колеблясь», — ответил Протасилай. «Вернуть времена?» «Нет».
Он встал. В ту же минуту встал старик. Шагнув раз, другой, стараясь не наступить на детскую тень, приблизился к бывшему вознице Геракла. Рыжий обратил внимание, они похожи. Тяжко руки, крепко сбитые, маловыразительные черты. Смущало другое. Лицо старика, обычно бесстрастное, сейчас пылало гордостью. Можно сказать, гордыней. С таким лицом штурмуют Олимп.
— Скажи, Рыжий, — буднично сказал Протасилай,
сделавшись древним-древним, едва ли не ровесником старика. — Ты действительно видел, как меня убили? Там, под Троей. И, не отворачиваясь, дождался ответа.